«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. Сегодняшний выпуск нашей программы состоит из двух частей, посвящен легендам советского прошлого. В первой известный питерский историк профессор Евгений Анисимов расскажет об энциклопедии банальности, выпущенной недавно другим историком из Питера Натальей Лебиной. А затем, используя неизвестные широкой публике документы Политбюро, мы отметим недавний юбилей одной из легенд, упомянутых Евгением Анисимовым – 20-летие полета Матиаса Руста. Итак, включаем Питер. Слово Евгению Викторовичу Анисимову.
Как-то недавно я ехал в автобусе с молодыми людьми. Теперь большая часть населения для меня молодые. И рассказывал что-то из недавней истории, из советской истории. И я сказал, что это где было до полета Руста. Молчание, которое после этих слов повисло в автобусе, говорило, что они не знают, кто такой Матиас Руст, и что он, проломив всю советскую систему ПВО, сел возле Кремля на Васильевском спуске, месте, облюбованном ныне прокремлевской молодежной организации нашей. И я стал рассказывать всю эту историю, и чем больше я говорил, тем больше понимал, что, выступая в роли скальда, баяна, летописца, и вдруг страшная ответственность легла на мои плечи. Нужно было все-таки дать какую-то объективную, как мне казалось, картину происшествия. По крайней мере, не соврать. И все меньше и меньше красок, разнообразия было в моей речи. Советское прошлое действительно стало легендой, историей. Когда профессор в вузе рассказывает студентам о том, что дома хранить Солженицына было опасно, что у людей вскрывали полы, их могли посадить, то студенты спрашивают, почему вы не читали эти книжки в библиотеке или в интернете? Молодые люди не возьмут в толк, почему для поездки за границу нужно было получить бумагу, подписанную неким треугольником. И зачем нужно было иметь знакомого мясника, чтобы к празднику сварить студень. Это все я рассказываю к тому, что недавно вышла замечательная книжка Натальи Борисовны Лебиной «Энциклопедия банальности». Советская повседневность, контуры, символы, знаки. Именно в этой книжке предпринята попытка как-то сохранить уходящую советскую эпоху. Это не филологическая работа, не словарь в традиционном смысле этого слова, а сочинение историка. И в этом-то есть ценность книги, потому что там, в отличие от словаря, вовсю стоит проблема семиотической реконструкции советской повседневности. Одна из интереснейших тем современной науки. Ну, к примеру, выпивончик. Так ласково называли в середине 70-х годов небольшие спонтанные застолья с ограниченным количеством выпивки и без тяжелой закуски. В художественной литературе и публицистике 70-х существительный выпивончик часто сопрягалось с прилагательным «легкий». Дело в том, что после постановления ЦК о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма 1972 года в стране была ограничена продажа спиртных напитков крепостью 30 градусов и выше. Одновременно промышленность нарастила производство 28-градусных напитков виноградных плодово-ягодных вин, которые употреблялись прямо на рабочем месте. Современник вспоминает, повсеместно была распространена традиция празднования дней рождения в коллектив, такой междусобойчик, выпивончик, что обеспечивало для всех семейные железные алиби на весь вечер. Появление данной практики вовсе не свидетельствует о беспробудном пьянстве советского человека на работе. Скорее, это свидетельство роста корпоративных связей, которые не вписываются в официальную модель служебных отношений. А к концу 80-х ласковый термин «выпивончик» стал дополняться нежным понятием «бухарик», то есть «легкий алкоголик». Или, например, такой термин, как «голубой Дунай». После войны, Великой Отечественной войны, в народе так назывались многочисленные пивные. В маленьком городе Шуе славилась пивная, расположенная над чайной. Современник вспоминает, что в «голубом Дунае» подавали водку, пиво и закуску. Можно было выпить под крестик, то есть в долг. Это так напоминало дореволюционную историю жизни. «Козел». Так 60-е годы именовали игру в домино, весьма распространенное времяпрепровождение в часы досуга и обеда. Внешне лишенная азарта, процедура забивания козла не была гонима властями, в отличие от зловредных карточных игр. В домино играли в обеденные перерывы на предприятиях, зажав согнутые ладони костяшки, с треском выкладывали их. От названия игры появилось слово «козлятники». Пристрастие к домино как виду досуга развелось в 60-е годы и запечатлел советский кинематограф. В комедии «Гайдай и кавказская пленница» есть эпизод, в котором балбес виртуозно проводит одновременные сеансы игры в домино. Лапша. Такое бакалейно-гастрономическое наименование получила модная в 70-е годы машинная вязка трикотажных изделий. Лапшой называли и сами изделия, чаще свитера, джемпера в мелкую резинку. Они легко растягивались по фигуре и одновременно не теряли формы. А вот другой термин – манная каша. Это словосочетание никакого не имеет отношения к питанию. Так в быту 50-е годы называли толстую, микропористую каучуковую подошву светлого цвета. Европа ведь уже отказалась от ношения галош. В холодную и сырую погоду европейцы предпочитали надевать утепленную обувь на непромокаемые подошвы. А в середине 50-х в СССР выпуск подобной продукции только налаживался. Поэтому в ботинках на толстом микропоре советские карикатуристы изображали стиляк. Но люди умели как-то обычной обуви наваривать каучуковую манную кашу. Майским пленумом ЦК 58 года было принято решение увеличить производство обуви, так критиковавшейся микропористой подошвы, в 40 раз. Раскидайчик. Одна из немногочисленных базарных игрушек эпохи НЭПа, которая дожила до перестройки. Это был небольшой с детский кулачок мячик из бумаги, набитый опилками, стянутый меридианами ниток на длинной тонкой резинке, брошенный, он возвращался к владельцу. Продавали их только почему-то цыгане и в основном в праздничные дни, 1 мая и 7 ноября. Компанию «Раскидайчиком» составляли карамельные петушки на палочке, имевшие особый вкус подожженного сахара и воздушные шарики. И все это было важной частью атрибутики публичных празднеств послевоенных времен. «Русское чудо». В 63-м году два кинематографиста из ГДР создали документальный фильм «Русское чудо». Он рассказывал о грандиозных переменах в жизни советских людей. Фильм с успехом многократно демонстрировался в СССР, а в быту же в этот год «Русским чудом» прозвали появившийся батон за 13 копеек с добавкой гороховой кукурузной муки. К производству белого хлеба по этой рецептуре правительства были вынуждены прибегнуть из-за экономических трудностей 62-го года. Или, наконец, «Цыпленок табака». Самые шикарные из доступных ресторанных блюд 60-х годов. В условиях нарастающего дефицита мясных продуктов, связанных с хрущевскими экспериментами, именно куриное мясо позволяло решить проблему общественного и домашнего питания. Высоцкий писал: «Сидели ели мы цыпленка табака, а в это время нас попутала ЧК, ЗК Петрова, Васильева ЗК». В начале 70-х годов, по мере возведения мощных птицефабрик, советские хозяйки стали осваивать приготовление табака в домашних условиях, а промышленность тут же подсуетилась и наладила выпуск специальных сковородок. Они имели крышку с прессом для расплющивания синюшных куриц стоимостью 1,75 рубля за килограмм. Буханка хлеба тогда стоила 12 копеек. И вот автор предисловия пишет: пройдет какое-то время, и новое поколение придется подробно и долго объяснять законы функционирования общества, в котором существует всего одна политическая партия, а выборы безальтернативные, всегда со 100% положительным голосованием при полной явке избирателей. Удивительное время живем мы. Вот это автор писал в прошлом году, а уже сейчас мы можем сказать, что, в общем-то, люди привыкают к тому, что может быть одна политическая партия, что выборы безальтернативные, почти всегда со 100% результатом, потому что ничего не бывает просто так, и прошлое, оно всегда возвращается, а советское в особенности, потому что такое количество людей страдает от свободы, которая им не нужна, оно как-то не думает о том, что вместе с этими безальтернативными выборами и со 100% положительным результатом вернется и выпивончик, и козел, и русское чудо, и раскидайчик.
Это был питерский историк Евгений Анисимов. Напомню, в эфире «Радио Свобода» программа Владимира Тольца «Разница во времени». Выпуск, посвященный легендам советского прошлого. Одна из них, упомянутая в начале передачи профессором Анисимовым, полет Матиаса Руста, 20-летнюю годовщину которого в России и за рубежом недавно отметили. Об этом деле и его последствиях много уже сказано и написано, много противоречащего одно другому. К этому мы добавим сегодня недоступные многим материалы Политбюро ЦК КПСС. Полет 19-летнего немца инспирировал чистку в войсках, точнее в ПВО и в Министерстве обороны, по объему вполне сопоставимую с предвоенной сталинской чисткой высшего эшелона ВВС и послевоенным делом авиаторов. Сам Горбачев утверждал, что из армии уволено 150 генералов и офицеров. Уже 30 мая состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, которое закончилось освобождением от должности министра обороны маршала Советского Союза Сергея Соколова. Были отправлены в отставку главнокомандующий войсками ПВО, главный маршал авиации Александр Колдунов и главком ВВС Александр Ефимов. Позднее генерал-полковник авиации в отставке Вальтер Красковский и эксперт по расследованию дела Руста, полковник запаса Олег Гапотченко, поведали, что уже к 10 июня 1987 года в войсках ПВО было привлечено к ответственности 34 офицера и генерала. Многих снимали с занимаемых должностей, исключали из КПСС, увольняли из вооруженных сил, иных отдали под суд. Фактически, писали Красковский и Гапотченко, было заменено все руководство Министерства обороны до командующих военными округами включительно. Известно утверждение, что комиссия по делу Руста ушла в отставку еще 9 генералов и 298 офицеров. Еще в эпоху гласности в прессе высказывались предположения, что полет Руста оказался для Горбачева лишь поводом к избавлению отряда военачальников, не поддерживавших его политическую линию. Ставшие в последнее время доступными мне некоторые документы Политбюро указывают на то, что, по крайней мере, в ряде случаев эти предположения были небезосновательными. Так, еще за 3 недели до полета Руста на заседании Политбюро 7 мая 1987 года отмечено острое столкновение 75-летнего министра обороны маршала Сергея Соколова и министра иностранных дел Шеварднадзе по вопросу соотношения вооруженных сил в Европе. Запись заседания зафиксировала.
Шеварднадзе. Вопрос обороны. Нужно, чтобы товарищи, которые за нее отвечают, внимательно изучили проблему дисбаланса вооружений в Европе. Говорили одно, а на деле было другое, и все это знали. 3 месяца обсуждали, и теперь некоторые шушукаются. Шеварднадзе, мол, защищает интересы Запада. Мы в глупом положении по объявленному военному бюджету. На фоне демократизации будут дискуссии на эту тему. Надо считать каждую копейку. У нас была монополия военных на решение этого вопроса. Такое положение уже не совмещается с тем обликом, который складывался о нас. Соколов говорит о координации между Министерством обороны и МИДом. Некоторые важные документы для Политбюро готовим в пожарном порядке. Горбачев, за дело надо иметь. Соколов, я должен заявить товарищу Шеварднадзе, нет у нас превосходства в вооруженных силах в Европе от Атлантики до Урала. Превосходство есть только на узком участке ПНР, ГДР, ЧССР и всего на 175 тысяч личного состава.
Очевидец свидетельствует. Говорил все это маршал гневно, с вызовом. Горбачев обещал завтра этот вопрос рассмотреть. Завтра для Соколова наступило 30 мая, когда его отправили в отставку. Но вернемся двумя днями раньше. 28 мая из Гамбурга в Хельсинки вылетел легкий четырехместный самолет Cessna 172B Skyhawk, управляемый 19-летним пилотом Матиасом Рустом. Его отец торговал самолетами Cessna, и молодой человек имел к тому времени весьма приличный опыт полетов. В Хельсинки самолет дозаправился, и пилот сообщил диспетчерской службе, что далее летит в Стокгольм. Далее процитируем его интервью итальянской газете «Репубблика», опубликованное в мае 2007 года. Оно было воспроизведено и в некоторых российских СМИ.
«Я взлетел в Хельсинки и направился на запад. Летел на средней высоте 600 метров, а когда оказался над морем, поменял курс. Я направился на юго-восток. Через час полета увидел побережье Эстонии. Я испытал смешанное чувство напряжения и облегчения. Я был счастлив, я летел к цели. И с каждой минуты все отчетливее понимал, что уже нельзя передумать, повернуть назад. От Москвы меня отделяли почти 5 часов полета. Когда я прилетел, у меня оставалось горючего еще на 2 часа.
Откуда же у 19-летнего парня из Гамбурга взялась такая цель? В России не раз высказывались смутные предположения, что за полетом Руста стояли какие-то темные силы, и все это было специально задуманной ими тонкой провокацией. Сам Руст наследствие и позднее показывал следующее.
«Размышляя сегодня над этим поступком, я ощущаю свободу. Тогда в душе бродили другие чувства. Саммит Рейгана и Горбачева в Рейкьявике провалился. С одной и с другой стороны опасались нового похолодания. Я подумал о символическом жесте. Полет как идеальный мост. Чтобы сказать лидерам обоих блоков, что народ с обеих сторон железного занавеса всего лишь хочет жить в мире. Вы помните песню Стинга «Russians»? Ее дух был именно таким. Русские тоже любят своих детей, пел он. Я в это верил». We share the same biology. We got the same ideology. What might save us, me and you, is if the Russians love their children too.
О том, как немецкое дитя благополучно пролетело 1130 километров по заранее спланированному им маршруту и приземлилось возле Кремля, написаны десятки книг и сотни статей. Финские диспетчеры потеряли его над морем и решили, что самолет утонул. Советские ПВО засекли его уже над Эстонией. 3 дежурных зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую готовность. Наблюдали цель, но команды на уничтожение не получили. В армии помнили историю со сбитым южнокорейским пассажирским Боингом. И повторить подвиг в день пограничника, а 28-го был именно этот праздник, никто не решился. По ориентирам Чудское озеро, озеро Ильмень, озеро Селигер, железнодорожный путь Ржев-Москва, Руст добрался до Белокаменной и, вычислив такты переключения светофора на мосту возле Васильевского спуска, приземлился на Красный. И, вырулив мимо Василия Блаженного и Минина с Пожарским, остановился возле Спасской башни. Когда Руст вылез, собравшиеся поинтересовались, не из ГДР ли товарищ прилетел. На самолете нарисован был германский флаг, а узнав, что он с миссией мира, вручили ему хлеб-соль. Миссию мира обсуждали на политбюро многократно.
Громыко, надо сбивать нарушителей, а в данном случае привлечь его к самому суровому наказанию. Лигачев, полет Руста посеял сомнения в нашей обороноспособности, нанесен огромный политический ущерб, подорван авторитет армии. Этот случай свидетельствует о распаде системы управления. Надо укрепить руководство вооруженными силами. Соломенцев. Обстоятельства этого дела говорят о том, что нет должного спроса в армии за выполнение служебного долга. Высказался за укрепление руководства Министерства обороны. Зайков. Техники необходимой вполне достаточно, но ею надо как следует владеть. Чебриков. То, что случилось, объяснить народу невозможно. Надо еще разобраться во всей этой истории. Как самолет попадал и исчезал с экранов наблюдения? Каковы схемы согласования действий и подчиненности? Кто виноват? Шеварнадзе. Факт с Рустом не является случайным, а отражает общую ситуацию в вооруженных силах. На месте министра обороны я сам бы подал в отставку.
Это 30 мая. Соколов подал. 4 июня снова о Русте.
Горбачев: опозорили страну, унизили народ. Такого еще вообще не бывало. В 1941 году выдвинутое наружное обнаружение самолетов и то лучше работало. Главный наш вывод: в армии порядок должен быть, и все надо расследовать по законам. Все, кого это касается, должны отвечать перед судом. Политбюро ждет предложений по всем проблемам от всех видов вооруженных сил. Я зову Изайкову внести предложение на Совет обороны.
9 июля опять. Из дневника помощника Горбачева Анатолия Черняева.
Докладывал Чебриков. Процитировал заявление Руста на следствии. Мол, хотел увидеться с Горбачевым, потому что с Рейганом пустое дело. А экстравагантный способ выбрал, потому что иначе не привлечешь должного внимания. Чебриков предложил отпустить его к гамбургскому суду, который возбудил дело. Добавил, что его ребята пошуровали среди народа, и общественное мнение оказывается того же мнения. Признано, что Руст не совсем нормален, со сдвигом. Но если мы его пошлем на экспертизу, весь мир закричит о психушке, в которой, мол, русские большие мастера, и получится, что прилетел нормальным, а выпустили сумасшедшим. Осуждения не было, только Зайков задал вопрос. Представьте себе, что наш парень сел в Вашингтоне, что бы они с ним сделали? Чебриков: ну, прежде всего, они бы его сбили еще на подлете. Смех. И тут же сообщил, что наши зенитчики 10 раз брали Руста на мушку и делали фотовыстрел. 100% попадания все 10 раз. Но команды на настоящий выстрел они не имели, потому что главнокомандующий ПВО узнал о Русте, когда тот подрулил к Спасской башне.
Руста не сбили. Через 20 лет он скажет в интервью словами из песни Эдит Пиаф: «Я ни о чем не сожалею».
Это было легкомысленное приключение? Возможно, но я настаиваю. Иногда и юношеская безрассудность является частью мира. Полет, отмеченный страхами, переживаниями о том, что совершил ошибку, что слишком поздно возвращаться назад, да, и все же я поступил правильно, осуществив свою мечту.
Легенды советской эпохи. Матиас Руст. В этом выпуске программы «Разница во времени» участвовал доктор исторических наук Евгений Анисимов, продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Токис.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Близ населенного пункта Яндыры в Ингушетии этой ночью в результате обстрела погибли 3 человека. Об этом сообщает сегодня российские агентства со ссылкой на источник в Назрановском РОВД. Среди погибших сотрудников сотрудник ОМОНа, 2 человека ранены. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора Газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом, бывшим министром финансов. Российским космонавтам удалось отремонтировать вышедшие из строя компьютеры МКС. Причиной неполадок в работе компьютеров стал сбой в электропитании. 2 астронавта НАСА вернулись на борт МКС после работы в открытом космосе. В Ростовской области сегодня будут перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Останки советского офицера были эксгумированы эстонскими властями из братской могилы, находившейся у памятника воину-освободителю в центре Таллина. В Ираке обнаружены тела 13 человек, членов иракской национальной сборной по тэквондо. 15 спортсменов были похищены в мае прошлого года на пути из Багдада в Иорданию. Министр обороны США Роберт Гейтс в пятницу прибыл в Багдад. Выступая перед журналистами, Гейтс выразил разочарование отсутствием серьезного прогресса в процессе национального примирения в Ираке. В Лондоне к длительным срокам заключения от 15 до 26 лет приговорены 7 человек, планировавшие теракты в Великобритании и в США.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Рассказывают, что один старинный генерал прежнего времени не одобрял войн, потому что война портит строй и пачкает мундиры. И, думаю, мундиры в данном контексте не надо толковать только лишь как воинские одежды. Все это вспомнилось в связи с темой нашей сегодняшней передачи. Речь пойдет о некоторых побочных проблемах советской власти, порожденных Второй мировой войной. Война, передвижение армии нарушили оболочку и внутренний порядок того замкнутого герметичного режима и системы мировосприятия, которые Сталину и его команде удалось создать к концу 30-х годов. К тому времени советские вожди явочным порядком аннулировали пролетарский интернационализм 20-х, ввели в идеологию великодержавный патриотизм, закрыли границы, создали мифы о кишащем шпионами, гниющем, обреченном капитализме, враждебном, конечно же, к которому советскому человеку лучше и не приближаться было. А те, кто знал и помнил эту заграницу, сами были отодвинуты на такие околицы советской жизни, что о загранице, о заграничной жизни могли лишь тихо вспоминать и мечтать. Вот все это, в общем, получилось очень складно, и тут война. Не угроза войны, прекрасно вписывающаяся в миф о враждебном окружении, а настоящая война, из-за которой у советских людей появилось больше возможностей изучить эту заграницу, так сказать, в непосредственных ощущениях. И вот эти расширившиеся возможности, в свою очередь, одарили советскую власть весьма неприятными для нее последствиями.
В конце июля 1944 года на совещании у Микояна обсуждался вопрос, изложенный в специальной докладной записке наркома госбезопасности СССР Меркулова.
Меркулов, Берии, 12 июля 1944 года. За последние годы участились случаи измены родине и попыток к измене со стороны отдельных моряков советских судов заграничного плавания, нарком морфлота, нарком рыбпрома и других ведомств. В 1942 году совершили измену родине 13 моряков, в 43-м 16 моряков и за 6 месяцев 44-го года 7 моряков. Кроме того, предотвращены 3 попытки к измене. Материалы следствия по делам изменников и имеющиеся данные о поведении моряков советских судов за границей свидетельствуют о том, что советские моряки, находясь длительное время в американских и канадских портах, подвергаются там активному воздействию вражеской агентуры, профашистских и белогвардейских элементов. Эти элементы, особенно белые мигранты, усиленно завязывают связи с советскими моряками, приглашают их на свои квартиры, поставляют им женщин, спаивают, привлекают в свои клубы, обрабатывают в антисоветском духе, склоняют к измене родине и оказывают содействие в этом. Причины, способствующие морально-политическому разложению части моряков и росту различных правонарушений, является слабость политико-воспитательной работы среди моряков в период их пребывания за границей. Моряки, находясь в иностранных портах, зачастую по 2-3 месяца на ремонте судов, в ожидании комплектования экипажей, вновь закупленных пароходов и тому подобное, предоставлены сами себе. Проживая месяцами в гостиницах и пансионах, бездельничают, проводят время в кафе, ресторанах, дансингах, притонах. Отдельные моряки предпринимают по собственной инициативе бесконтрольные поездки по различным городам Америки, по разным поводам задерживаются полицией, попадают в госпитали и так далее. Органами НКГБ СССР в течение 1942-1943 годов при комплектовании суда экипажей заграничного плавания не допущено к плаванию, как не внушающие политического доверия, 354 человека и удалено с судов заграничного плавания за враждебные проявления и недостойное поведение за границей 204 человека. Кроме того, в 1944 году в процессе обмена мореходных книжек отведено от загранплавания только по дальневосточному и каспийскому пароходствам 555 человек.
В деле есть справка о количестве дезертирств среди моряков загранплавания дальневосточного пароходства. Обратите внимание, эти данные вошли в справку Меркулова, но там речь шла не только об этом пароходстве. Так вот, по дальневосточному пароходству в 1940 году бежал один человек, в 1941 четверо, в 1942 шестеро, в 1943 четверо и трое за первое полугодие 1944 года. Всего 18 человек, из них 5 принадлежали к командному составу. Плюс к тому еще 5 попыток к дезертирству, то есть бежать не удалось. И в те же данные, что любопытно, включены и самоубийства. Самоубийц за эти годы оказалось 9, четверо из командного состава, 5 рядовых. Но в справке есть еще данные о количестве судов, побывавших в иностранных портах, и общем контингенте моряков. В 1940 году 11 судов и 440 моряков. В 1941-м 28 кораблей и 1120 человек экипажа. В 1942-м уже 53 судна и 2385 человек. В 1943-м 64 корабля, 3200 человек. Наконец, за первое полугодие 1944 года в иностранных портах побывало 152 советских корабля и 6840 моряков.
Ну, то, что кораблей больше, это естественно, ведь существовали отношения с союзниками, поставки по ленд-лизу, военные перевозки. Вы хотите сказать, Оля, что рост непропорциональный? Число беглецов составляло единицы, тогда как общее число моряков, прошедших через иностранные порты, выросло в шестеро.
Ну да, соотношение непропорциональное. 4 беглеца на 3000 – это ничтожный процент, это в сущности не повод для беспокойства на государственном уровне. Тем более в годы войны, когда на полях сражений гибли сотни тысяч, и многие тысячи числились пропавшими без вести.
А тут беспокоиться о 3 десятках беженцев. Отсюда и видно, как преувеличенно советские лидеры относились к тому, что о нас подумают на Западе. В сущности, это был их миф. Их специфическая тревога, которую, кстати, на Западе научились неплохо использовать. Это был сильный рычаг давления на советский режим.
Вы знаете, я размышляю еще о других цифрах, названных Меркуловым, о числе моряков, которых не пустили за границу. 1500 моряков отстранили от загранплаваний как не внушающих политического доверия. Еще 1500 не получили необходимых документов. Впрочем, может быть, это одни и те же люди, мы не знаем. Можно, конечно, говорить, что если бы их пустили, они бы все сбежали. И единицы дезертиров – это показатель качества работы органов НКГБ. Но гораздо вероятнее, что все эти люди просто оказались обиженными. Сама власть превращала их в своих потенциальных недоброжелателей. Вообще, глядя на эти цифры, я не задаюсь вопросом, почему люди бежали. Скорее, непонятно, почему их бежало так мало.
Вот об этом давайте спросим гостя нашей передачи, историка Бориса Соколова. Действительно, Борис, это ведь весьма скромный процент. В чем тут дело?
Ну, во-первых, бежать все-таки было не так уж и просто. Надо учитывать, что за ними был надзор и на берегу, и на корабле. Кроме того, люди бежали чаще всего, не зная языка, в незнакомую страну. Не каждый на это просто так решится сразу. Но то, что бежали хотя бы десятки человек, это тревожило руководство прежде всего с точки зрения, что это влияло на престиж Советского Союза за границей. Значит, получается, что люди бегут из социалистического рая, они предпочитают капиталистические страны, в которые они пребывали. Это был, так сказать, удар по советской пропаганде. Тем более, это люди, которым, скажем, фронт не грозил, они, в общем, имели достаточно высокооплачиваемую, достаточно хорошую работу моряки загранплавания. Это было относительно привилегированное все-таки работа. Если такие люди бегут, это негативно влияло на образ Советского Союза, поэтому это и беспокоило руководство. Потому что об этих побегах становилось известно и в странах-союзниках, и в нейтральных странах.
НКГБ СССР считает необходимым: первое, восстановить на судах загранплавания институт помполитов или ввести на этих судах должность освобожденного секретаря парторганизации, вменив ему в обязанность проводить политическую работу среди моряков, особенно в период пребывания их в иностранных портах, обязать крайком ВКПБ Приморского края подобрать для этой цели опытных политработников. Второе. Обязать посольства и консульства в США, Канаде и Англии специально заниматься прибывающими в иностранные порты советскими моряками, осуществлять заботу об их размещении, культурном обслуживании, времяпрепровождении и тому подобном. Третье. Обязать нарком Морфлот, посольство в США, Канаде, Англии и руководство закупочной комиссии в Америке компактно размещать экипажи советских судов за границей, особенно ожидающих назначения на новые суда или окончания ремонта, и организовать для них занятия, техминимум, военную подготовку, политбеседы, лекции, изучение иностранных языков, экскурсии и так далее, с тем, чтобы в основном заполнить их рабочий день, а также по возможности использовать их на ремонте своих судов. Считать необходимым, чтобы консульские аппараты предупреждали экипажи судов против завязывания связи с известными им профашистскими и подозрительными лицами. Четвертое. Обязать капитанов судов строго соблюдать порядок отпуска в город, только группами не менее 2-3 человек. Пятое. Поставить вопрос перед американскими и британскими властями о принятии действенных мер в отношении фашистских и белогвардейских элементов, ведущих вражескую работу среди советских моряков. Шестое. Войти с представлением в правительство США, Англии и Канады о принудительном возвращении на советские суда всех дезертировавших с них моряков, как это установлено в отношении моряков, дезертировавших с английских судов.
А что с теми, кто остался за границей, потом было? Их выдали Советскому Союзу? Это вопрос к Борису Соколову.
Нет, навряд ли. Я не думаю, что их выдавали Советскому Союзу. Скорее всего, они там и оседали. Но это были единицы людей. Это же единицы были там. Это же все-таки не миллионы советских граждан, которые оказались в Европе в результате войны, в результате вот перемещения с оккупированных территорий, возврата которых действительно Сталин потребовал в Ялте и получил гарантию, что они будут возвращены. Эти-то моряки, они до всякой Ялты сбежали еще, это 44-й год, то они ни под какие конвенции не попадали, и там, в общем, не было такого, чтобы была выдача.
То есть они могли просто остаться?
Они могли остаться там, ну, как-то натурализоваться там, устроиться, может, обзавестись семьей. Может быть, кто-то из них даже и до сих пор жив, но это тогда уж он должен быть в мафусаиловом возрасте.
Перечень мер, которые предлагал Меркулов, тоже очень характерный. Во-первых, конечно же, никогда и ни за что представители советской верхушки не скажут вслух, что бегут-то люди не от хорошей жизни. Там, конечно, случались разные истории. Не все дезертиры бежали по политическим мотивам. Притеснение непосредственного начальства, бытовые ссоры, наконец, то, что в СССР называли аморальным поведением. Но понятно же, что моряков в заграничном порту тянуло-то все-таки не на политзанятия. Были гораздо более сильные соблазны.
Но в целом, за любыми другими мотивами и поводами все же просматривается не только желание остаться за границей, потому что там живется лучше, но и сказочное такое представление о прелестях за границей, преувеличенное, наивное.
Совершенно верно. И, во-вторых, обратите внимание на манеру, привычку советского руководства, чинов госбезопасности обращаться со своими гражданами, как с детьми несмышленными, которых надо опекать, ограждать от дурных влияний, занимать чем-то, а то ведь набедокурит.
Возвращаясь к цифрам, смотрите, какое количество сотрудников Меркулов предлагает занять надзором за моряками и создать институт помполитов, и обязать сотрудников посольств и консульств. Это все ради 4-6 возможных беглецов в год. А ведь война, между прочим, большая часть здорового мужского населения на фронте. Откуда в стране ресурсы людей? Из кого создавать всех этих помполитов?
Проверенных, к тому же, и заслуживающих политического доверия. Да и 1500 недопущенных к загранплаваниям моряков тоже, в общем-то, большая роскошь для 44-го года. Ну вот еще, в-третьих, у Меркулова довольно фантастические представления о западных условиях, раз он предлагает поставить вопрос перед американским и британскими властями о принятии действенных мер в отношении фашистских и белогвардейских элементов. Советские вожди, не доверявшие Западу и боявшиеся его, тоже представляли его себе, ну, скажем так, не вполне адекватно, часто, по крайней мере.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы поговорим о том, как в 1944 году советское руководство забеспокоилось. Участились случаи дезертирства советских моряков в заграничных портах. Впрочем, число беглецов на самом деле было ничтожно по сравнению с общей численностью экипажей, побывавших за границей.
Мы, Оля, обсуждали докладную записку наркома госбезопасности Меркулова. Давайте посмотрим, а что это были за люди?
Справка на Филонова Бориса Васильевича. Филонов, 24-го года рождения, русский, член ВЛКСМ, кочегар черноморского пароходства. Был направлен на перегон флота и назначен матросом второго класса на вновь принятый пароход «Генерал Черняховский». Пароход «Генерал Черняховский» следовал из Штеттина в Черное море через Плимут, где имел стоянку. 2 мая 1946 года Филонов в порту Плимут был отпущен на берег и в положенное ему время на судно не возвратился. 4 мая полиция сообщила, что Филонов был арестован в метро города Лондона и 6 мая будет доставлен на судно. Полиция Филонова на судно не доставила. После вторичного запроса капитана о возвращении Филонова на судно, представитель полиции заявил, что Филонов отказывается вернуться на судно и решил покончить с собой, о чем оставил на судне записку. При осмотре личных вещей Филонова была обнаружена записка следующего содержания. «На судно я больше не вернусь и прибыл в Англию с намерением остаться в Англии». Отец Филонова, в прошлом бывший крупный судовладелец на Волге, бежал из Советского Союза и сейчас находится в Англии. Мать Филонова, англичанка, при бегстве из Союза в Англию по дороге умерла. Приписка. Своим рапортом капитан парохода генерал Черняховский донес, что 7 мая в 15 часов 30 минут полиция доставила Филонова на борт судна, где Филонов был заключен в карцер. 19 мая, выйдя из пролива Дарданеллы, находясь 3 мили к порту от острова Мармора, Мраморное море, в 21 час 20 минут Филонов из карцера бежал и, видимо, выбросился за борт. Было решено повернуть судно на обратный курс для производства розыска. Приблизительно через 20 минут были услышаны крики о спасении. Повернув судно на крики, последние усиливались. Последний крик был близко от судна. Похоже было, что человек захлебывается. На розыске была спущена шлюпка. Розыски результатов не дали. Предполагают, что Филонов утонул.
Здесь, наверное, существенно, что у Филонова отец был в Англии и мать англичанка. Наверное, он рассчитывал на эти родственников. Другой беглец, машинист Гаврилов, успел приобрести друзей среди союзников.
Справка на Гаврилова Тимофея Евстратовича. Гаврилов, 1918 года рождения, уроженец Калининской области. В 1935 году окончил школу машинистов Балтийского пароходства. С 1938 по 1945 год служил в Красной армии. Последние три года служил в 15-й авиабазе на перегоночной трассе самолетов Уэллинг-Красноярск сержантом. По специальности механик по приборам. В октябре 1945 года после демобилизации из Красной армии поступил на службу в дальневосточное пароходство. 22 апреля 1946 года перед назначением Гаврилова на должность машиниста танкера «Эльбрус» дальневосточного пароходства был проверен водным отделом МГБ, который никаким компрометирующим материалом на него не располагал. Характеристика о работе Гаврилова на пароходе «Плеханов» положительная. 14 мая 1946 года во время стоянки танкера «Эльбрус» в американском порту Лонг-Бич Гаврилов дезертировал при следующих обстоятельствах. Будучи отпущенным в составе группы моряков на берег в порт Лонг-Бич, самовольно вместе с частью моряков выехал из Лонг-Бича в Лос-Анджелес за 35 миль,
где, отстав от группы, скрылся. Установлено, что Гаврилов, отстав от группы моряков, зашел в один магазин, где через его владельца пытался связаться с губернатором или его помощником. Владелец магазина, желая помочь Гаврилову, связался по телефону с консулом Тумановым. Гаврилов, поняв, что разговор идет с консулом, который предложил передать трубку Гаврилову, написал «говорить нельзя» и, испугавшись последствий, выбежал из магазина. При досмотре личных вещей Гаврилова обнаружен один нью-йоркский адрес с указанием номера почтового ящика, отпечатанный на машинке английским шрифтом. По заявлениям членов команды, Гаврилов рассказывал им, что, служа в Красной армии, обслуживал в качестве авиатехника авиатрассу американских самолетов, где общался с американцами. Отец, мать и сестра Гаврилова проживали в Ленинграде, умерли во время блокады, брат убит на фронте. Больше родственников не имеет.
По сходной схеме заручиться чьей-то поддержкой в стране, куда собирался бежать, поступил капитан парохода «Тобол» Мстислав Гергельевич. Он в июне 44 года остался в Ванкувере, а в СССР его за это заочно осудили к высшей мере. На Гергелевича, поляка уроженца Феодосии, в 42 году поступил донос, что он политически неблагонадежен. Он был снят с должности капитана теплохода «Маяковский», который тогда находился у берегов Ирана, отстранен от заграничных плаваний. Затем, как сказано в справке о нем, в связи с прибытием в декабре 42 года на теплоходе «Маяковский» в порт Владивосток лиц, подавших в свое время заявление о политической неблагонадежности Гергелевича, органами НКГБ вновь было произведено расследование. И в результате, как ни странно, Гергелевич был оправдан, и ему разрешили заграничные плавания.
То есть с запозданием, но выяснилось, что его оклеветали члены его же команды.
Еще есть указание, что жена Гергелевича была репрессирована, осталось двое детей 5 и 7 лет, но неясно, когда это случилось. Как бы то ни было, после бегства Гергелевича было установлено, что уже будучи капитаном парохода «Тобол», он критиковал служебные инструкции, говорил, что инструкция о поведении советских моряков за границей их унижает в глазах иностранцев. И, я цитирую, «иронически и с насмешкой относился к соцсоревнованию и ударничеству и запрещал таковые проводить на судне. Стенную печать считал склокой и ненужным мероприятием на корабле».
Ну да, власти со свойственной им показной наивностью делали вид, что все беды от недостатков общественно-массовой работы на судне. Но вот что интересно, когда Гергелевич успел приобрести связи в Ванкувере?
Он и его экипаж в Ванкувере посещали пивные, бары, клубы, где бывали русские эмигранты. Моряки бывали даже у них в гостях. Был даже случай, когда один из членов команды взял у эмигрантов письма для нелегальной передачи в СССР.
Вот смотрите, все эти истории как бы укладываются в схемы советских идеологов. Нарушение дисциплины, недостатки политработы, родственники за границей, связи с врагами советской власти приводят к измене родине. Ведь так трактовалось бегство за рубеж. Но вот еще один случай, где ничего такого не скажешь.
Справка на Феденюка Виктора Клементьевича, помощника капитана теплохода Дмитрий Лаптев. Феденюк, 14-го года рождения, уроженец города Владивостока, украинец, член ВКПБ с 39-го года, а в ВЛКСМ состоял с 32-го года. С 29 по 36 год Феденюк плавал на судах морского флота учеником и матросом. С 36 по 42 год служил в Черноморском военном флоте. Участник защиты города Керчи в качестве командира взвода и командира группы разведчиков. В 42 году после ранения демобилизован и возвратился во Владивосток. В 42 году работал инструктором политотдела дальневосточного пароходства. После ликвидации политотдела плавал четвертым помощником капитана парохода «Суворов». В 44 году Феденюк был отведен от загранплавания водным отделом НКГБ, после чего работал матросом и младшим помощником капитана на суднах каботажного плавания. При отходе их в загранрейсы снимался и переводился на каботажные суда. На этой почве в 44 году пытался покончить жизнь самоубийством путем отравления. В 1945 году Феденюк был направлен в арктический рейс без захода в загранпорты. В декабре 1945 года при выходе из Мурманска в Гданьск Феденюк был завизирован водным отделом МГБ Мурманского бассейна. Во время пребывания в Штеттине Феденюк отличался плохой дисциплинированностью и склонностью к панибратству с экипажем, чем подорвал свой авторитет как третий помощник капитана. 4 апреля 1946 года в порту Гибралтар Феденюк, будучи отпущен на берег до 17 часов, вернулся на судно лишь 5 апреля утром. 6 апреля, пользуясь отсутствием капитана на судне, Феденюк взял рабочую шлюпку под предлогом поездки на близстоящий пароход «Донец» и отправился на берег. К моменту отхода судна из Гибралтара 9 апреля 1946 года Феденюк не вернулся. Отец Федунюка работал боцманом и помощником капитана портовых катеров. Умер в 1936 году. Во Владивостоке имеет брата и сестру, в городе Тамане жену и сына.
История Феденюка – пример тщеты усилий советских партийных идеологов и гибистов. Он же партийный, герой-фронтовик, более того, инструктор политотдела. Никакая политграмота и партийность не помогли. Конечно же, служебную карьеру этому человеку сломали сами гибисты, запретив, в справке не сказано почему, ему загранплавание, поставив его в унизительное положение. Из помощника капитана он стал плавать простым матросом. Перед загранрейсами его снимали с корабля. Кому такое понравится? Вообще, многих своих врагов советская власть создавала себе сама. Это общая проблема для всех режимов, не только советского. Советский режим с ней справиться не сумел. Ну, финал известен. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Борис Соколов. Звучали документы Российского государственного архива экономики. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».